Я предлагаю открыть нам вместе послание к Филиппийцам, вторую главу. Послание к Филиппийцам, вторая глава. Мы прочитаем стихи с 19 по 30. Филиппийцам, вторая глава, с 19 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Этот текст говорит о двух людях – Тимофее и Эпафродите. Ключевое качество Тимофея названо в 22 стихе. Посмотрите на 22 стих. «А его верность вам известна». «А его верность вам известна». На месте вот этого слова «верность» стоит греческий корень «докимос». Если посмотреть более точно на его значение, мы можем узнать, что это слово означает «испытанность». «Испытанность». Что это означает? В каком смысле «испытанность»? Вот у меня есть такое вот колечко, золотое кольцо, обручальное кольцо, символ моей любви к жене. Откуда я знаю, что оно золотое? Ну, на нем есть штамп такой специальный, его называют проба. Этот штамп очень маленький, но я могу его рассмотреть вот в очках. Там стоит цифра, я присматривался внимательно и разобрал, там стоит цифра 585. Не самая высокая проба, но это то, что у меня есть. Эта цифра показывает процентное содержание золота. Как эта проба здесь появилась? Металл этого кольца был испытан в огненной печи. Его расплавили. А затем ювелир определил количество золота в этом сплаве. И потом он поставил вот эту вот отметку. Знак пробы. Знак пробы – это знак того, что данный металл был испытан и найден достойным. Можно сказать, что в результате успешно пройденного испытания он получил печать или штамп одобрения. Вот точно так же и Тимофей. Тимофей тоже был испытан и найден достойным. Он был испытан в различных ситуациях в служении и получил печать Божьего одобрения. Бог как бы поставил на нем свою пробу, подтвердив подлинность его характера. Именно это мы имеем в виду под таким качеством, как integrity. Для тех из вас, кто только сейчас, может быть, присоединился к нам и не был на предыдущих днях, когда проходила эта конференция, или, может быть, кто смотрит трансляцию по интернету и тоже не успел посмотреть конференцию. В предыдущие дни пасторская конференция была посвящена безупречности или целостности в служении. Вот именно это мы имеем в виду под тем, что здесь сказано, то, о чем мы сейчас читали. Тимофей был испытан в различных ситуациях и получил печать одобрения. Бог как бы поставил на нем свою печать, что его характер отличается вот этим качеством integrity, то есть безупречность, чистота, честность, целостность. Такую печать одобрения можно заслужить лишь в том случае, когда наш характер был испытан и подтвержден на практике в различных обстоятельствах, в изнурении служения, в тяготах жизни, в эмоциональных перипетиях отношений с различными людьми внутри церкви и вне церкви. В прочитанном тексте мы с вами увидим шесть качеств, которые подтверждают безупречность Божьего служителя. Шесть качеств, которые подтверждают безупречность Божьего служителя. На основании чего Павел мог сказать, что Тимофей был испытан и найден верным? На основании чего он мог сказать и о другом служителе, и Эпафродите те же самые слова, в принципе, поставить на нем ту же самую печать одобрения, что он был испытан и найден верным? Давайте рассмотрим эти шесть качеств, которые подтверждают безупречность служителя. Во-первых, Божий слуга заботится о благе других людей. Божий слуга заботится о благе других людей. Посмотрите на 19 и 20 стихи. Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Он подчеркивает, что Тимофей искренне заботился об этих людях. По-другому можно сказать, он заботился об их благе. Вообще, искренняя забота о других людях – это достаточно редкое качество. Павел пишет в 20 стихе: «Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Тем самым он подчеркивает, что Тимофей выделялся среди всех остальных людей. Это редкое качество. Мало в ком Павел мог увидеть такую же искреннюю заботу о других людях, такую же степень заботы и беспокойства и переживания о благе других людей. Мы все умеем заботиться о благе некоторых людей. Ну, например, любимых нами, или наших детей, или давнишних друзей, или благодетелей, которым мы чувствуем себя в чем-то обязанными. Вот об их благе мы все умеем заботиться. Но Тимофей заботился о благе людей, которые жили в Филиппах, по сути, иностранном городе, находившемся от него в сотнях километрах. У него была искренняя любовь к людям, которые были для него, если говорить чисто по-человечески, чужими людьми. Немногие люди способны к такому. Павел говорит: «Я не имею никого, который сравнился бы с Тимофеем в этом качестве». Даже в церкви первого века это качество было редким. Даже среди всех людей, с которыми доводилось встречаться апостолу Павлу в его многочисленных миссионерских поездках, это качество было редким. Оно является редким и сейчас. Но Господь ищет для служения таких людей, которые будут заботиться о благе других. Именно искренняя забота о благе других людей открывает возможности для служения Богу. Посмотрите еще раз на 19 и 20 стихи. Павел говорит в 19 стихе: «Надеюсь вскоре послать к вам Тимофея». И в 20 стихе он говорит: «Ибо я не имею никого другого, который также искренне заботился бы о вашем благе». Он собирается отправить Тимофея на служение, предоставить ему возможность послужить на основании того, что Тимофей искренне заботится о благе других. Поэтому я и говорю, что искренняя забота о благе других людей открывает возможности для служения. Если вы думаете: «Я знаю, что каждый христианин призван служить Богу, но с чего мне начать?» Начните с искренней заботы о благе других людей. Может быть, кто-то из вас говорит: «Я чувствую, что призван к более полному, к более посвященному служению, но как мне к этому приготовиться? С чего мне начать?» Начните с искренней заботы о благе других людей. Может быть, вы читаете биографии миссионеров, и вы думаете, что, возможно, однажды Господь пошлет и вас на миссионерское поле, и вы задаетесь вопросом: «Что мне нужно делать, чтобы быть готовым к этому?» Вам нужна искренняя забота о благе людей, которые живут в других странах и других культурах. Именно с этого начиналось служение многих миссионеров. И с этого начинается наше служение. Я читал биографию Хадсона Тейлора. Может быть, из вас многие ее читали тоже. Хадсон Тейлор был известнейшим миссионером в Китае. И как он подготовился к этому далекому путешествию? и к служению в той стране, которая в те времена была еще закрытой для западного мира. Он с детства очень много слышал о Китае, интересовался Китаем и прочитал практически все книги о Китае, которые он мог в те времена найти. Он выписывал журнал «Миссии», которая стремилась евангелизировать Китай. Он думал о китайцах, он молился о китайцах. И через несколько лет он стал испытывать искреннюю заботу о китайском народе. Он полюбил их, он начал их уважать, и он начал желать их спасения более всего на свете. Поэтому ничто уже не могло удержать его от Божьей миссии. Если мы искренне заботимся о благе других людей, то мы обязательно будем служить им. Наша любовь начнет проявляться в действии, и Господь откроет нам двери и возможности для того, чтобы послужить Ему. Второе качество, которое подтверждает безупречность служителя. Первое качество – это искренняя забота о благе других людей. Второе качество, которое подтверждает безупречность служителя – Божий слуга заботится о приоритетах Христа. Божий слуга заботится о приоритетах Христа. Посмотрите на следующие стихи, 21-22. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а Его верность вам известна». Наиболее распространенная и общая черта всех людей, знаете какая? Это эгоизм. «Потому что все ищут своего», говорит апостол Павел. Но Божий слуга получил благодать от Бога, чтобы поставить приоритеты Христа выше своих приоритетов. Павел говорит о нем в этих стихах, потому что все вот такие, а его, видите, какой контраст, все вот такие, а его верность вам известна. Тимофей искал того, что угодно Иисусу Христу. Он шел против вот этой общей черты всех людей. Он искал не своего, а того, что угодно Господу. Дорогие друзья, когда мы ищем своего, мы перечеркиваем цели Христа. Здесь Павел говорит, ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вновь видите контраст. Своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дело в том, что эти две вещи невозможно объединить. Поиск своих интересов и поиск интересов Иисуса Христа. Невозможно объединить одно с другим. Вы можете искать либо своих интересов, либо интересов Христа. Христос говорил в другом месте, Матфея 6 глава 24 стих, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству». Но это фактически то же самое. По-другому можно сказать ту же самую мысль такими словами. Не можете искать своих интересов и интересов Божьих. Не можете служить Богу и одновременно своим приоритетам. Одна из главных причин, почему церковь в настоящее время выглядит бессильной, почему церковь очень мало влияет на мир, и это не только в одном каком-то месте, это, мне кажется, характеристика современной церкви в большинстве стран, в западном мире, в России, в Украине. Церковь выглядит бессильной. Почему? Потому что у нас, как у христиан, и особенно у служителей, отсутствует качество безупречности, integrity, вот то качество, о котором говорилось на этой конференции. И почему у нас отсутствует это качество безупречности? Потому что мы ставим свои интересы выше интересов царства. В прошлом году состоялось несколько таких взрывных событий. Они буквально взорвали интернет активным обсуждением. Они подняли много мути, и много грязи вылилось сверху, вдобавок ко всему. Это было два скандала с американскими пасторами и два скандала с русскими пасторами. Я не буду сейчас повторять их имена и привлекать внимание к этим неприятным историям. Но это показывает, что мы действительно нуждаемся в безупречности. И причина, почему такие скандалы возникают, заключается в том, что мы ставим свои интересы выше интересов царства. 5 марта 1974 года весь мир потрясла сенсационная новость. На Филиппинах, на одном из островков, на острове Лубанг, местной полиции сдался 52-летний подпоручик японской армии. Я напомню, что это произошло в 1974 году. И знаете, что это за подпоручик японской армии? Откуда он там оказался и почему он вдруг сдался полиции? Он скрывался в лесу еще со времен Второй мировой войны. Как он вышел на войну во время Второй мировой войны в 1944 году, с конца 1944 года он продолжал скрываться в лесах до 1974 года, почти 30 лет. В ноябре 1944 года он был еще тогда молодым лейтенантом, его фамилия Анода, лейтенант Анода, он получил назначение на остров Лубанг. Задачей его было подготовить гарнизон к операциям против наступающих американцев. Простите. Начальник штаба армии, майор армейской разведки Танигучи, напутствовал молодых офицеров. Он говорил им: «Я запрещаю вам кончать жизнь самоубийством, я запрещаю вам совершать харакири. Может быть, нам понадобится 5 лет, но мы вернемся. И тогда вы поможете нам отомстить. Вы обязаны сражаться до конца и оставаться в лесах, скрываться в подполье, когда бы мы ни пришли, даже если для этого понадобится ждать много лет». И вот в феврале 45-го уже года американцы высадились на острове, японский гарнизон был полностью уничтожен, и в джунглях укрылись только лейтенант Анода и 3 солдата. Шло время. 29 лет он продолжал свою партизанскую деятельность. И 29 лет он держал в ужасе этот филиппинский остров, продолжая пускать под откос филиппинские поезда и отстреливать филиппинских госслужащих. Лейтенант Анода выполнял боевой приказ. Его солдаты жгли собранный филиппинцами рис. Иногда устраивали перестрелки. Все это время Хиро Анода не верил в то, что Япония капитулировала. И он совершал нападения снова и снова на военные патрули. Через 5 лет его партизанской деятельности сдался 1-й солдат. 2 других погибли в перестрелках. И в 1972 году Анода остался один. Когда его все-таки нашли в 1974 году, из Японии срочно доставили майора Танигучи, вот того самого, который дал ему назначение на этот остров. К тому времени он уже давно ушел из армии, переключился на другую деятельность, он стал книготорговцем. И вот Танигучи 3 дня ездил по джунглям на джипе с громкоговорителем. И он вещал через громкоговоритель: «Я приказываю тебе сдаться», — говорил он по-японски, чтобы Хиро Анода смог его понять. Анода вышел к майору в форме, с мечом, с отлично смазанной винтовкой, имея при себе 500 патронов и несколько гранат. Майор сообщил Аноде, что война закончена, Япония проиграла, и приказал ему сдаться. И он сдался, повиновавшись приказу своего старшего офицера. Когда затем с ним проводили интервью и опрашивали его о том, как он провел 30 лет вот так вот в партизанской войне, его спрашивали: «Вы не жалеете, что потратили лучшие годы своей жизни на то, чтобы вести бессмысленную партизанскую войну в одиночке, в одиночку, хотя Япония уже давно капитулировала?» И Анода отвечал на это. Он сказал: «В императорской армии не принято обсуждать приказы. Майор сказал, ты должен оставаться, пока я не вернусь за тобой». И он сказал: «Я это приказание могу отменить только я лично. Я солдат, и я выполнял приказ. Что тут удивительного?» Тогда журналист спрашивает его: «Но ведь вам сбрасывали с самолета газеты, чтобы вы узнали о капитуляции Японии». Анода отвечает: «Современное оборудование может напечатать все, что угодно спецслужбам. Я решил, что эти газеты фальшивые, их изготовили враги специально для того, чтобы обмануть меня и выманить меня из джунглей. Последние 2 года с неба бросали письма моих родственников из Японии, которые тоже уговаривали меня сдаться. Я узнал их почерк, я понял, что это действительно мои родственники, но я подумал, что их взяли в плен и заставили написать такие вещи, поэтому я все равно не сдавался». И его, наконец, спросили: «Если бы майор Танигучи не отменил свой приказ, вы оставались бы в лесу до сих пор?» Знаете, что он ответил? «Да, безусловно». Вот этот человек, который не был даже христианином, поставил интересы своего командира выше своих интересов. Дорогие друзья, насколько же более мы с вами должны ставить интересы нашего Царя Иисуса Христа выше наших собственных интересов? Итак, мы рассмотрели еще одно качество, которое подтверждает безупречность служителя. Божий слуга ставит Божьи интересы выше своих. Третье качество, которое подтверждает безупречность служителя, Божий слуга заботится о распространении Евангелия. Божий слуга заботится о распространении Евангелия. Посмотрите на конец 22 стиха, 23-24. «Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Вновь апостол Павел доверяет этому человеку и ставит на нем вот эту вот печать. Он докимос, он испытан и найден верным, найден одобренным. Почему? Одна из характеристик, одно из качеств, почему апостол Павел поставил на нем печать верности, заключается в этом. Тимофей заботился о распространении Евангелия. В 22 стихе мы читаем: «Как сын отцу служил мне в благовествовании». Что значит заботиться о распространении Евангелия? В чем смысл распространения Евангелия? Распространять влияние Евангелия – это значит, если какой-то человек никогда не слышал о Евангелии, заботиться, чтобы он услышал. Это значит, что если кто-то слышал Евангелие, но не понимал его, стремиться объяснить так, чтобы он понял. Если кто-то понимал Евангелие, но не обращал внимания на него, стараться сделать так, чтобы этот человек задумался о его важности. Апостол Павел хотел, и Тимофей вместе с ним хотел, чтобы Евангелие проникало на новые и новые территории. Он хотел, чтобы Евангелие принесло спасение новым народам, новым этническим группам. Вот все это означает заботиться о распространении Евангелия, распространять влияние Евангелия. Этим занимался Тимофей. Он служил Павлу в благовествовании. Писание очень много призывает нас и в других местах заботиться о распространении Евангелия. Во 2 Коринфянам 2 главе 14 стихе говорится, что Бог благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Дорогие друзья, это наше предназначение. Благоухание познания о Боге, то есть вот этот вот приятный сладкий аромат спасения, Евангелие, познание о Боге распространять на всяком месте. Стремимся ли мы к этому? Прикладываем ли мы к этому усилия? Божий слуга заботится о распространении Евангелия. Следующие три качества связаны с Епафродитом. Это еще один сотрудник апостола Павла. Хотя Павел не называет Епафродита словом «докимос», испытанным и одобренным, его пример, пример Епафродита, находится в том же самом контексте. В контексте безупречности в служении. Епафродит дополняет Тимофея в тех уроках, которые они дают нам с вами вместе по поводу integrity, по поводу безупречности в служении. Итак, перейдем к следующему качеству. Четвертое качество, которое подтверждает безупречность служителя. Божий слуга заботится о братстве. Божий слуга заботится о братстве. Посмотрите на 25 стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Заметьте, что здесь Павел называет его, во-первых, братом. Это означает, что он признает его как часть своей семьи. У него с ним не просто деловые отношения, что это вот мой партнер по бизнесу, но у него братские, семейные отношения с Епафродитом. Если мы заботимся о братстве, то мы будем видеть в других верующих свою семью и будем относиться к ним соответствующим образом. Павел также называет его сотрудником и сподвижником в этом же стихе. Это означает, что Павел понимал, что Божья работа очень обширна. Божья работа не может быть выполнена одним или двумя людьми. Нам нужно много работников, поэтому у него были сотрудники. Дорогие друзья, вот тот брат на соседнем ряду или та сестра в соседней церкви – это наш сотрудник. Понимаем ли мы, что мы с вами трудимся в одном и том же деле, и наши усилия направлены для достижения одной и той же цели? Видим ли мы в других верующих своих сотрудников? Даже если эти верующие находятся далеко от нас, даже если, может быть, они в чем-то с нами не согласны, и, может быть, они сами не очень видят в нас своих сотрудников, но это не снимает с нас ответственности перед Богом видеть в других верующих своих сотрудников в деле Евангелия. Павел также понимал, что мы все участвуем в духовной войне. В другом послании, Ефесянам 6 глава 12 стих, он пишет, что наша брань, то есть война, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесной. Он понимал, что мы каждый день находимся в состоянии духовной войны. Это война между силами добра и силами зла. Война между сатаной и его ангелами, которые стремятся распространить свое влияние и свою ложь. И война между Иисусом Христом и его церковью с другой стороны. И мы все участвуем в этой войне на стороне Иисуса Христа. И вот Павел видел в Епафродите, вот в этом другом брате, он видел в нем своего сподвижника. Слово «сподвижник» более буквально можно перевести как «солдат-сослуживец». «Солдат-сослуживец». Здесь используется в оригинале греческом слово, которое имеет корень «солдат». И еще приставка, которая обозначает «с», «вместе с», «вместе со мной он солдат». «Он в одном ряду со мной, он мой сослуживец». И вот Павел видел в Епафродите своего сподвижника, то есть солдата-сослуживца, воина одной армии, соседа по роте. Один мой друг много лет назад попал в армию. Он рассказывал мне, что сначала, как это водится, повелось еще с советских времен, в советской еще армии, потом и в российской армии, там существовала дедовщина, и более старшие призывы, они прессовали всячески молодых. И вот он рассказывал мне, что сначала и офицеры прессовали его, и другие солдаты более старших призывов тоже, и избивали их, молодых солдат, и унижали. Но все это коренным образом изменилось, когда они оказались участниками реальных боевых действий. Когда они выехали в реальную, в горячую точку и оказались в реальных боевых действиях, то вся дедовщина моментально исчезла. Прекратились унижения, прекратилась борьба за власть, прекратилось доказывание того, кто прав, кто виноват, кто сильный, кто слабый. Осталось только одно, остался только дух братства, только дружеские отношения, только чувство локтя, только взаимная поддержка. Почему? Потому что их жизни зависели друг от друга. Мы часто грыземся с другими верующими, в прямом или в переносном смысле этого слова, явно или, может быть, скрыто, подспудно, потому что мы не понимаем, что мы находимся на войне. Мы не чувствуем перед собой реального противника, сатану, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поэтому мы расслабляемся и начинаем играть в дедовщину, так, как будто бы мы живем в мирное время. Дорогие друзья, мы все, как воины Иисуса Христа, находимся на войне. Понимаете ли вы, что вы и тот другой верующий соработники в одной глобальной стройке? Сознаете ли вы, что вы и тот другой верующий соратники в одной армии, которая ведет войну с одним опасным противником? Дух братства проявляется у Павла также в том, что он указывает в этом стихе, что между филиппинской церковью и им, его служением, существует тесная взаимосвязь. Обратите внимание, в конце этого стиха он пишет о Епафродите: «вашего посланника и служителя в нужде моей». Заметьте вот эти два местоимения: «вашего» и «моей». Он является вашим посланником, но для того, чтобы послужить в моей нужде. Хотя город Филиппы находился в 1300 километрах примерно от Рима, где Павел был в это время в заключении, однако он признавал связь между собой, своим служением и вот той далекой церковью в Филиппах. Он понимал, что они служат одному и тому же Господу, Иисусу Христу. Они стоят в рядах одной и той же армии Божьего воинства. Они строят один и тот же дом, Церковь Божью. Они участвуют в одном и том же служении, в распространении Евангелия. Давайте спросим себя, есть ли у нас такая забота о братстве? Переживаем ли мы о верующих в других церквях? находящихся, может быть, даже в сотнях километрах от нас или даже на другом краю планеты. Я знаю, что ваша церковь много заботится о других церквях. Но давайте переведем этот вопрос в личную плоскость. Спросите себя, я лично переживаю ли о верующих в других церквях или даже в других странах? Это тоже мера нашей духовной зрелости. Итак, слуга Божий заботится о братстве. Следующее, пятое качество, которое подтверждает безупречность служителя. Божий слуга заботится о чувствах других людей. Посмотрите на стихи с 26 по 28. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я вскоре послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален». Заметьте, снова двери служения открываются перед Епафродитом. Павел говорит, поэтому я скорее послал его. И они открываются перед Епафродитом, потому что он заботился о чувствах других людей. Епафродит мог бы просто закрыть глаза на чувства тех верующих в Филиппах. Он мог бы предпочесть не думать об этом. Он мог бы сказать, ну да, они услышали, что я заболел, ну и что? Ведь это же я болен, а не они. Ну и что, что они опечалились? Моя боль намного больше, мои страдания намного более ощутимы. Однако он так не сказал. Вместо этого, 26 стих, он сильно желал видеть всех вас, и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Он переживал о том, что они опечалились из-за него, и он хотел убрать эту печаль от них. Павел демонстрирует ту же самую заботу о чувствах других верующих. В 28 стихе он говорит, «Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались». Вот эта вот способность к сопереживанию, к состраданию другим людям, способность поставить себя на место другого характеризует зрелого слугу Господнего. И апостол Павел во многих местах в Новом Завете и во всем своем служении показывает вот этот вот пример искренней заботы о чувствах, нежного отношения к людям, аккуратного обращения с людьми. В 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, он говорит, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, и они имели бы на это право, потому что они были апостолы Христовы. Но вместо этого, вместо того, чтобы явиться с важностью и рулить всеми, заниматься менеджментом и всем отдавать приказания, вести себя как Божьи генералы, он говорит, мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Вот печать безупречности в служении. Человек заботится о чувствах других людей, подобно тому, как кормилица заботится нежно о своих детях. В 1 Фессалоникийцам 2 главе 11-12 стихах Павел говорит, «Потому что вы знаете, что каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». Он здесь говорит о личном наставничестве, о душепопечении, порой даже об обличении и церковной дисциплине, потому что они могли не поступать достойно Бога, и Павел говорит, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога. Но как они это делали, в каком духе, с каким отношением? Как отец детей своих. Во всем служении Павла сквозила вот эта вот добрая, милосердная забота о людях, как кормилица, как отец. Странно, но когда мы начинаем больше познавать Божью истину, когда мы углубляемся в богословие, когда мы учимся правильно толковать Библию, когда многие вопросы для нас проясняются, раскладываются по полочкам, мы начинаем больше понимать. Мы часто забываем об этой важной цели, о цели достижения любви. Апостол Павел не забывал об этом, и это является важной характеристикой integrity, важной характеристикой безупречности в служении. Ну и, наконец, последнее, шестое качество, которое подтверждает безупречность служителя. Еще одно качество, которое подтверждает безупречность служителя. Божий слуга не ставит во главу угла свой комфорт или даже безопасность. Божий слуга не ставит во главу угла свой комфорт или даже безопасность. Посмотрите на 29-30 стихи. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Он не говорил, что поскольку здесь есть опасность, я не буду этого делать. Он не избегал опасности о своей жизни, и он не ставил свой комфорт на первое место. Точно так же поступал и Павел. В «Деяниях апостолов» в 20 главе 24 стихе он, например, говорит, и этот стих, насколько я помню, цитировался во время конференции, тоже как одна из характеристик безупречности служителя. «Деяния 20:24. Он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Павел говорит: «Я ни на что не взираю, на трудности, препятствия, угрозы, и даже своей жизнью не дорожу, только бы исполнить Божью задачу, только бы выполнять Божьи приоритеты, только бы поставить интересы Иисуса Христа выше своих интересов и совершить то служение, которое я принял от Господа, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Был такой китайский христианин Лоу Фук, и он переживал о судьбах рабов, которые работали на рудниках в Южной Америке. Туда попадали многие из его собратьев, китайцев. И вот однажды он, будучи свободным человеком, он пошел и заключил контракт. Он продал себя в рабство на 5 лет. Продал себя в рабство для того, чтобы поехать туда, вот в эти шахты, и там работать, для того, чтобы быть рядом, бок о бок с этими людьми. Почему? Потому что по-другому к этим рабам было невозможно проникнуть. Они были на охраняемой территории, как бы за колючей проволокой, они были чужой собственностью, и туда нельзя было просто так попасть. И единственный способ проповедовать Евангелие этим умирающим людям было самому стать таким же умирающим человеком, таким же рабом, находящимся в цепях рядом с ними. И вот он решился на это. Он продал себя в рабство добровольно сроком на 5 лет. Но он не выработал эти 5 лет. Из-за тяжелой работы и чудовищных условий, вредных условий работы, он умер раньше. Его здоровье было подорвано. И он умер, не достигнув конца этого 5-летнего срока. Но он умер не раньше, чем около 200 учеников обратилось ко Христу. Около 200 из этих рабов услышали от него весть об Иисусе Христе, услышало больше, но около 200 человек обратились и стали христианами. Дорогие друзья, вот он действительно не дорожил своей жизнью, не ставил свой комфорт во главу угла. Это тоже характеристика безупречности в служении. Давайте молиться о том, чтобы Господь помог нам стремиться к этому и достигать с Божьей помощью, силой Святого Духа, с благодатью Божией достигать вот этих вот качеств и становиться испытанными и верными, испытанными и достойными. Men and women of integrity. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты напоминаешь нам об этих важных истинах. Ты призвал нас к Тебе, чтобы мы стали Твоими рабами, чтобы мы служили Тебе. И от каждого раба требуется оказаться верным. Помоги же нам прожить свою жизнь так, чтобы по ее окончании мы были признаны Тобою верными в своем служении, испытанными и достойными. Помоги нам искренне заботиться о благе других людей. Помоги нам искать не своего, но того, что угодно Иисусу Христу. Помоги нам стремиться распространять Евангелие, заботиться о чувствах других людей, не ставить во главу угла свой комфорт, но Твои цели. Молим, даруй нам благодать Твою в этом. Аминь.